хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы с вами поговорим о цветных революциях во всем их многообразии. Для начала узнаем, кто и как готовит этих самых бойцов для цветных революций. Разобраться в этом нам поможет журналист международного отдела «Комсомольской правды» Мария Берг. Маша, приветствую
тебя.
Добрый
день.
Здравствуй. Ну и также в помощь нам профессор МГИМО Елена Пономарева. Елена Георгиевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, процесс, насколько мы понимаем, не только узконаправленный для какой-то одной страны. Это целая методика, это целые программы. И вот корреспондент комсомолки отправилась в Киев на учебу в международной школе, где и преподают основы демократии, и попутно готовят тех, кто выйдет на протесты, и мирные, и не очень. Маш, итак, что это за школа, и как, собственно, появилась идея поехать туда поучиться немножко демократии?
Ну, я не буду раскрывать, как появилась эта идея, это такая, я бы сказала, внутриредакционная тайна. Школа, на самом деле, существует уже 15 лет. Ее организовывает Центр демократии и верховенства права, такое многообещающее, громкое название. Это общественная организация, по сути, которая существует на гранты международных спонсоров, в частности, такой известной организации, как USAID, это агентство по международному сотрудничеству, развитию, сейчас могу ошибаться, которое финансируется как раз напрямую Госдепартаментом США. Это Internews, тоже общественная организация, которая ратует за независимые СМИ по всему миру. Все эти, кстати, эти две организации, они существовали в России в свое время. В 2012-м USAID был прикрыт, в 2007-м, да, был прикрыт Internews. Также еще оказывает поддержку это шведское агентство тоже по сотрудничеству, ну и различные, например, там Евросоюз оказывает тоже им финансовую помощь. Все это находится, ну, чисто, откровенно, как бы выигрываешь грант, получаешь деньги, там, ну, то есть ты пишешь проект для какой-то реализации какой-то цели высокой, это все честно, все данные открытые, спокойно можно посмотреть финансирование, лежат доклады с финансовыми отчетами, там, вот я сама брала за, там, за 5 лет, за 2 года, ребята ничего не скрывают, это нормальный, чистый такой, я бы сказала бы, общественный бизнес.
По продвижению демократии на в разных странах.
Да, нет, это вообще как бы на Украине, это не только демократия, это вообще разные цели. Как бы основная цель – это действительно создать на Украине активное гражданское общество. Это основная цель. И главный ориентир – это, конечно же, Евросоюз, вступление в ЕС полноценное, вступление в НАТО тоже полноценное и взаимодействие с западными партнерами.
Маш,
ни о каком
не очень
сотрудничестве
понимаю.
С Россией не говорится.
Это понятно. Я не очень поняла, почему интернациональный состав учеников этой школы был выбран, если речь идет конкретно об Украине.
Ну, смотрите, тут немножечко, наверное, я не совсем правильно выразилась. Угу. Как бы сам ЦДЭМ, ну, Центр демократии и верховенства права, он направлен на работу внутри Украины, потому что это украинская организация общественная. Угу. Но сама школа, школа международная, и здесь идет речь, там готовятся специалисты, международная школа медиаправа, готовятся специалисты в области медиаправа. А это достаточно обширная зона, это и журналисты, это и юристы, которые связаны с журналистикой, с медиа, это тоже гигантская область, это и общественники, поэтому приглашали, и правозащитники, поэтому приглашались люди, ну, со всего бывшего Советского Союза, потому что преподавание идет все-таки на русском языке, плюс еще вдобавку у нас довольно схожая законодательная база в этих странах, потому что когда развалился Союз, новообразовавшиеся государства, государства, они копировали чаще всего законодательство Российской Федерации. Я, может быть, я могу ошибаться, но как бы, по крайней мере, нам подавалось это так, и действительно, в какой-то степени это прослеживается.
Елена, я могу вот пару слов сказать? Дело в том, что ваш вопрос относительно международной площадки, он совершенно логичен. Дело в том, что подобного рода фонды, комитеты, структуры, школы, как угодно их назови, их достаточно много, они действительно имеют финансирование.
А на Украине их сотни.
Да, которое складывается из добровольных пожертвований, но в то же время и финансируется государственными структурами, как в частности тот же USAID. Они имеют таким образом очень большую кумулятивную материальную базу, но они готовят специалистов именно по всему параметру стран. И если в данном случае сегодня эти люди собрались на Украине, это просто удобная площадка. Но на самом деле они готовят с дальним прицелом людей для фактически любой страны.
USAID там очень активен был в Беларуси в свое время. Сейчас он безумно активен в Казахстане, в Киргизии. То есть на самом деле это такая гигантская
сеть. Это глобальная сеть.
И они охватывают абсолютно сферу общества. Вот здесь, по крайней мере, мы говорим про общественников. Но, например, у меня вот как раз в материале, который сегодня опубликован у нас на сайте, я рассказываю о том, что совершенно спокойно мы, когда оказались в Верховной Раде, внизу висела гигантская таблица, ну, такая растяжка, USAID, программа Рада. Открываем сайт, вбивайте в интернете, вот я думаю, наши слушатели это могут сделать. Да, вы увидите, что USAID, то бишь, по сути, Госдепартамент США,
да,
финансирует,
да.
Что? Верховную Раду.
Ну, по крайней мере, отдельные программы, да,
это совершенно... Борьба с коррупцией, работа с избирателями. То есть, на самом деле, это круто. Ну, то есть, ребят учат так, как бы, вот, давайте на мировой уровень поднимайтесь. То есть, с одной стороны, это неплохо, но с другой стороны, а почему украинцы сами не могут этого сделать? Вот я всегда задаюсь только этим вопросом. Почему ребята не могут идти своим путем? Я, например, за Украину. Ребята, хорошо, вы пошли своей дорогой, идите. Зачем вы к американцам лезете?
Маша, я прошу
Зачем
прощения,
вы
но
их сюда?
Ты знаешь, дело в том, что ответ на этот вопрос кроется в истории новейшей нашей страны. Почему американцы так же активно лезли в то, что происходило в нашей стране?
Ну, понятно, за этим стоит огромное количество интересов глобальных игроков. Это
Конечно.
Не только конкретные государства, это транснациональные компании, это отдельные элитные группы, это наднациональные структуры. Каждый преследует свой интерес. Естественным образом они это и финансируют. Вот и ищут таких людей, которые на деньги чужого государства готовы работать, по сути дела, не на благо своего государства, а на его разрушение. Если говорить о том, где были уже применены конкретные вот эти лидерские навыки и технологии, которым их обучили, мы не найдем ни одного примера, где бы жизнь стала лучше после совершения того или иного государственного переворота и при поддержке вот этих оппозиционеров. И меня всегда интересовала другая вещь. Каким образом попадают конкретные люди в эти структуры? Дело в том, что, конечно, любая трансформация, или будем говорить, если откровенно, политические перевороты, вот в частности то, что сегодня мы из такого свеженького, да, и горячего mm-hmm. наблюдаем в Боливии, это 80% успеха – это человеческий фактор. То есть люди, которые это делают. Соответственно, кто туда попадает? Как мне представляется, я хорошо знаю эту публику, встречалась с ними тоже на разных
Они
площадках.
Они очень образованные ребята, и не глупые.
Но я
далеко.
Маша, я бы так не сказала. Дело в том, что это наоборот. У этих людей очень узкая картина мира. Как правило, они не имеют достаточно больших знаний.
Согласна
ну, 18
с вами, да.
лет – это, наверное, невозможно. Дальше. Они амбициозны в том смысле, что они что-то не успели в жизни, что-то им не удалось. И они пытаются таким образом реализовать себя вот на чужих площадках, повторяюсь, работая не во благо своей страны, а против своей страны. Потому что то, что, на что их ориентируют – это на деструкцию, а не на созидание. Но, в конце концов, можно приложить энергию на то, чтобы установить рядом с собственным домом хорошую, там, скажем, остановку или покрасить фасад дома. Да, можно на это потратить? Нет,
знаете...
они едут за границу, они читают всякие брошюры, они активно там себя ведут в социальных сетях, выступая против конкретного человека в правительстве, лидера, как правило, да, против коррупции, о которой они фактически даже... не знают ничего, на самом деле, как это происходит. И нет ни одной страны в мире, где не существует коррупция. На самом деле, самая большая коррупция существует там, где самое большое количество денег. И, в частности, об этом на Московском экономическом форуме в свое время с цифрами доказывал Эммануил Валлерстайн, который вот некоторое время назад скончался, известный специалист. Он говорит, это Соединенные Штаты. Самая большая проблема в коррупции, где существует? Там, где больше всего денег. В Соединенных Штатах Америки. Но почему-то, так скажем, там не происходит политических переворотов и цветных революций, потому что там есть Госдепартамент. Он сам против себя
но
не будет работать.
Но там своя система, да, конечно.
Это с одной стороны. Но еще очень важный момент, который мы не должны забывать. Подготовка вот этих молодых лидеров – это лишь одна прослойка огромного айсберга по трансформации мировой системы и конкретных государств. Всегда должны быть интересанты внутри существующей политической элиты конкретной страны.
Ну вот, например, сейчас на Украине вообще зашли как раз эти грантоеды, как их называют, и они сами себя так именуют, и в Верховную Раду, да, да, и в правительство, и сейчас, и простите, даже сам премьер-министр Гончарук, он является грантоедом, человек, который работал долгое время и знает, и его знают, и как раз, ну как считали, что эта вот фигура выбрана не случайно, чтобы налаживать отношения как раз с МВФ и с другими, так сказать, спонсорами, которые могут давать деньги взаймы.
Да, а соответственно, а какие интересы преследуют эти спонсоры? Да? Значит, у них есть, естественно, определенные цели, которые связаны, как правило, с ресурсами страны, с трансформацией территорий, с, я как это называю, с манкуртизацией населения, то есть превращение их, так скажем, в очень легко управляемых людей. И в этом смысле они эти цели достигают. Таким образом, происходит в результате деятельности и вот этих площадок, которые, к сожалению, не только во враждебной Украине работают, но гораздо в более дружественных странах эти школы проходят регулярно. Посмотрите на Армению, какая замечательная,
да,
площадка.
Тоже.
Посмотрите на Киргизию. Грузия, я говорю, Латвия. Даже про дружественный наш. Ладно, там Грузия, Латвия, это все-таки антироссийские системы.
Я просто настолько
даже в дружественной Сербии проводят.
Да, я прошу прощения, через 4 минуты мы продолжим обсуждать тему цветных революций и как США готовит бойцов и реальных, и внутренних.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Национальный вопрос.
В студии профессор МГИМО Елена Пономарева, журналист международного отдела «Комсомольской правды» Мария Берг и я, Елена Фонина. Сегодня мы пытаемся разобраться, кто и как, в каких школах готовят бойцов для цветных революций. Ну, а поскольку у наших радиослушателей есть возможность присоединяться к нашему разговору, пожалуйста, и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот Маша не так давно вернулась из своей такой поездки в Киев, назвать это командировкой было бы сложно.
Но, между прочим, очень
спецоперация
полезная. Да нет, бросьте. На самом деле, очень полезная командировка, как оказалось. Я могу сказать, что действительно, те знания, вот постоянно спрашивают, вот, там тебя готовили, учили готовить это, коктейль Молотова бросать. Нет, ребята, сейчас, если мы говорим о каких-то там как раз обучениях, то речь идет, если мы делаем перемены, то мы их делаем без крови, без майданов, глубинная перемена несовершенной госсистемы и несовершенной законодательной базы. На самом деле, я могу сказать совершенно честно, некоторые советы, которые высказывали там, идеи, которые высказывали преподаватели, они были действительно полезны. Ну вот я приведу сейчас один пример. Когда мы говорим о коррупции, как в любой стране, то, конечно же, кто участвует? Чаще всего у нас там это принимают какие-то силовые ведомства, которые там вскрывают эту систему. Но на самом деле, как было бы проще, если бы существовали действительно люди-информаторы, которые приходили бы, не боясь, что их заложат, что их личность скроют, и скажут: у меня есть стопроцентные доказательства, что там, предположим, какой-нибудь наш бухгалтер, дядя Вася, ворует.
Подожди, подожди, нет, Маша, бывает. Секунду. А фонд Навального, например, чем тебе не такой информатор?
Ну вот, вот, конечно. Но давайте, если так, он делает это на благо обществу. Я не про Навального сейчас. Этот человек делает на благо обществу, и он делает на благо государства. Ну, как бы вообще в жизни, которая, чтобы менялась. Он за это не будет получать деньги, но он будет получать защиту, он будет получать юридическую помощь, и то, что его личность не будет скрыта. Разве это неплохо? Разве это неплохо? Вы понимаете,
на самом деле,
что это действительно
для того, чтобы
бороться
со злом, не нужно ездить на международные всякие школы, а можно заниматься так называемой политикой малых дел, когда
понятно.
Ты видишь преступление, ты, естественно, о нем сообщаешь. Но, а коррупция этого бухгалтера, да, это преступление.
Ну да, но понимаете, но здесь же речь идет о том, что мы начинаем с малого, мы начинаем с коррупции там, в школах, с коррупции в больницах, с коррупции там, в правоохранительных.
Слушай, Маш, ну положа руку на сердце, ну кому интересна коррупция в школах, если речь идет об устройстве государства?
Как раз это и важнее людям, важнее то, что рядом с ними, а не то, что там где-то наверху, для чего вы не доберетесь.
Коррупция, во-первых, это явление, которое связано с использованием государственной власти для решения собственных проблем. В школах не особо там и государственная власть.
Нет, мы не только про коррупцию, а про нарушения вообще.
А бытовая коррупция, да, и государственная коррупция, это все-таки несколько разные понятия, но, конечно, со злом надо бороться, это безусловно. И вот этим и цепляют, да, со злом надо бороться. Бороться, и мы даем вам возможность с этим бороться. Но через вот эту вот борьбу, как я повторяю, что каким образом заокеанским дядям или представителям этих международных фондов вот интерес, какая коррупция на Украине
вот
или в Гане.
Это
там,
действительно
или... Чем
хороший
их интерес,
вопрос, да.
Да? Да, ты в своей стране, там, скажем, что называется, разберись толком. А здесь вот мы и видим в том, что это уже глобальная система по деструкции существующих государственных систем, суверенных или не очень, но, в общем, это есть некий элемент контроля. Еще смотрите, мне кажется, что, Маша, вы согласитесь со мной или нет, эти школы создают определенный пул людей, которые потом уже никуда из поля зрения этих кураторов не деваются.
Так, да, вы меня сейчас запугиваете.
Да, не-не-не. И если меняется какая-то обстановка, то именно этих людей, прошедшие это обучение в этих школах, выдвигаются на те или иные государственные посты. Господин Яценюк, которого, так скажем, мы потеряли из поля зрения, он тоже в свое время проходил разного рода школы такого разлива, и не только, да, и дорос до премьер-министра.
Вы знаете, наверное,
Украины.
Все-таки не просто школа. Школа – это, знаете, такая одноразовая акция. Здесь именно участие именно вот в этой тусовке грантоедовской.
Да, да, вот я это имела.
Это как раз намного важнее. Но вы знаете, вот если говорить там, например, о России, вот в плане того, как... Лена, это у меня просто, я так разволновалась, что мне сказали, что за мной следят, и все.
Да.
И я разнервничалась и потеряла мысль.
Это возможно, конечно.
Спросить, скажи, пожалуйста, но ведь вот в том курсе, который проходила ты, насколько я понимаю, был еще гражданин России, то есть ты была не одинока, плюс еще, естественно, были украинские ребята,
да,
обучающиеся
большинство.
В этой школе. У меня вопрос, скажи, пожалуйста, вот между собой, те, кто принимает участие в обучениях в этой школе, вот украинцы из разных областей, до разных регионов страны, они могут смотреть одинаково на одни и те же события, которые происходили в стране?
Там были очень... Нет, во-первых, я могу сказать сразу, у нас было 19 человек, и это была замечательная команда. Я понимаю, что я в какой-то степени предала ребят, как бы скрыв свою личность. Но у нас были отличные взаимоотношения, никто никогда не говорил о том, что ты из России или там это, какие-то гадости.
Да ладно,
это была шутка.
А как
это
же про татуировку?
Это был тонкий одесский юмор, заметьте.
Объясни нашим слушателям, о чем идет речь.
Да, в одной из первых частей, там или во второй части, мой сосед по парте Константин из Одессы, он мне заявил, я тебя буду ласково звать мразь. Это было произнесено именно так, это было с такой нежностью сказано. Это было, на самом деле, крайне редко употреблялось, но просто это настолько было остро, и он мне начал говорить, я говорю, а за что ты вообще? Он говорит, ну ты что, не понимаешь, вы отобрали наш Крым. Типа, раздербанили Донбасс, и вообще раздербанили всю нашу страну, и что ты хочешь и после этого, мразь? Вот, но это было настолько, это был тонкий юмор, который действительно возможно...
В каждой шутке есть доля шутки.
Нет, поверьте, на самом деле, как бы... отношение даже западной, участников западной Украины, оно было очень такое благодушное, очень благоприятное, все очень доброжелательно относились друг к другу, не было никаких конфликтов. Действительно, были некоторые споры между участниками относительно, вот там, например, памятников Екатерине II, надо их сносить или не надо. Как бы относительно Донбасса, я бы сказала бы, ну, такие довольно сложные отношения, все-таки, понимаете... Это сложно. Высказывать яро и активно свою позицию, которая действительно очень сильно будет отличаться от позиции большинства, как это не принято, на Украине.
Да, потому что иначе единения не
вы
будет,
знаете,
а эти школы должны
нет,
некое все-таки единство.
Ну, по-разному, по-разному. У нас были абсолютно разных. У нас были совершенно аполитичные ребята, которым было абсолютно все равно. Например, на политику. Это чаще всего были студенты молодые, которые были погружены реально в учебу. Они, кстати, вот хуже всего говорили некоторые по-русски, потому что...
Маш, а вот скажите, пожалуйста, если с вашей точки зрения отличие вот этих школ по подготовке политических лидеров от тех площадок, которые активно развивают последние годы и Российская Федерация? У нас же постоянно проходят международные форумы, которые организуют Россотрудничество, фонд Горчакова, там, школа молодого дипломата и так далее. Вот недавно я тоже была в потрясающем было мероприятии, мощнейшее, диалог на Волге. Кстати, по-моему, «Комсомольская правда» об этом ничего не говорила. Вот, там были десятки площадок, в том числе и для молодежи, почти 25 государств приехали. Вот если вы, конечно, в этом участвовали, в этих форумах, отличаются они или нет. Вот с моей точки зрения, конечно, главное отличие в том, что если российские площадки, они заточены на то, чтобы рассказать больше о том, что из себя представляет современная Российская Федерация, и рассказать, показать даже, да, вот обязательно сводить на Мамаев курган, там, скажем, или какие-то достопримечательности, рассказать о том, что мы достигли за последние годы, то вот те мероприятия, на которых вы, в частности, побывали, это речь уже именно о технологиях, которые можно применять в дальнейшей практике.
Нет, там не только о технологиях была речь. Все-таки давайте мы будем говорить о том, что школа – это медиаправо, и здесь готовят именно за короткий срок специалистов по медиаправу. Да, действительно, это касалось еще и общественников, которые могут применить свои дела, на свои знания именно вот в сфере медиа. И не только медиа, но еще и общественной жизни. Потому что, ну, там все настолько взаимодействует, что вот я, как вам говорю, про информаторов, про тех же. Это тоже такая довольно, ну, как бы, такая бытовая вещь. Я могу сказать, что там действительно в какой-то степени, ну, мы потом обсуждали среди участников такую историю, что многие лекторы из-за того, что они сами были, в основном они украинцы, там буквально, по-моему, один был человек, там, он из России был, они скатывались в примеры украинской действительности. Примеров, например, о том, что происходит в Белоруссии, Казахстане или там Армении, их было минимально. Чаще всего мы могли в пример привести Россию. Это вот относительно, например, вот 282-й статьи УК, когда сажают за публикацию как бы такой ненормативной информации какой-то в соцсетях. И то она декриминализируется сейчас. Поэтому, конечно, они говорят о большей степени о себе. Но давайте все-таки... это мое субъективное мнение. На мой взгляд, я... У меня вот как раз в следующей части, заключительной, я встретилась с человеком, который сам работал на USAID и работает до сих пор. И я могу сказать, что на Украине действительно сейчас общество активнее, чем у нас в России в плане общественной какой-то деятельности. Там, я не знаю, с чем это связано, возможно, вот как у нас в 90-е это было, когда у нас действительно те же грантоеды работали активно, отрабатывали деньги, которые им давали. Вот на Украине сейчас просто 90-е, которые были у нас.
Ну, я их уже упоминала, и события того времени параллели мы проводили. Материал Марии Берг о командировке в Киев в международной школе, где она обучалась, вы можете найти на сайте kp.ru на странице «Комсомольской правды».
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru. radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.